«Национальный вопрос».
Да, сегодня у нас такой внеочередной выпуск программы «Национальный вопрос». Это вполне объяснимо, потому что на этой неделе достаточно остро и бурно развернулась дискуссия, которая касается вопроса об ускоренной процедуре получения российского гражданства. И сейчас есть возможность задать свои опросы и поговорить с автором законопроекта. С нами в студии Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы, автор этого законопроекта. Константин Федорович, привет. Приветствуем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
И в течение этого часа с вами будем мы, специальный корреспондент отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Елена Кривякина.
Добрый вечер.
И я, Елена Афонина. Сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям. Очень много комментариев было, когда мы только-только затронули вскользь эту тему. Очень много было сомнений, размышлений. Пожалуйста, в течение этого часа вы можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для того, чтобы поддержать Константина Федоровича в его инициативе или, может быть, задать какие-то острые вопросы. То же самое. Пожалуйста, на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Ну, я, собственно, хочу сказать вот ключевую фразу, на которую все плюнули, да, и которые, в общем, прицепились и ругают, и хвалят, что якобы вы предлагаете следующее: все рожденные в СССР будут иметь право на получение российского гражданства. Константин Федорович, так или нет? И о чем вообще идет речь? Объясните нам на пальцах.
Значит, у нас есть закон о гражданстве. В 2002 году он был принят, а потом в него носились поправки. Вот в 2014 году депутаты прошлой Государственной Думы по предложению президента двумя годами ранее в послании Федеральному собранию внесли в закон о гражданстве следующую новеллу, что появляются у нас в законодательстве такая категория, как носители русского языка, то есть это люди, жившие сами или их предки по восходящей линии, по прямой восходящей линии, то есть папа, мама, дедушка, бабушка и так далее, в России, Советском Союзе или Российской империи. Угу. Вот в том случае, если эта категория людей пройдет через экзамен по русскому языку, который принимает специальная комиссия для этого создаваемая, если они откажутся от гражданства на тот момент своего иностранного, и если они при этом проживают в России, собираются, судя по всему, жить в России и работать, то в этом случае они могут получить гражданство по упрощенной, не по ускоренной, а официально это называется упрощенной процедуре. Что это означает? Это значит, что они не получают разрешения на проживание, нет необходимости, как всем другим. Получают вид на жительство, после чего могут оформлять, опять же, представив определенные документы, оформлять гражданство. Но в чем проблема? Почему меня это не устраивает, меня и моих коллег в нынешней Государственной Думе? Потому что оказалась парализована вся эта деятельность из-за того, что депутаты в прошлой Думе навесили на вот это предложение президента некоторые собственные добавления и улучшения в кавычках.
Какие?
В чем они состояли? В том, что когда речь шла о прошлом в Российской империи, Советском Союзе, они это подтвердили со слов президента, но дополнили, но в современных границах Российской Федерации. Угу. То есть, таким образом, нужно было бы опрокинуть сегодняшние границы современной Российской Федерации на карту Российской империи столетней давности, прочертить эту черту. Если человек... Или его, ну, на самом деле, не он сам, а, видимо, его предки происходили откуда-нибудь из Луганска, как Владимир Иванович Даль, то в этом случае Владимир Иванович Даль, автор толкового словаря русского языка, не был бы признан носителем русского языка, потому что он вне современных границ Российской Федерации проживал. Вот. А второе обстоятельство, гораздо более существенное, самое убийственное, состояло в том, что вот все абсолютно льготные категории, могущие претендовать на российское гражданство, сегодня по закону о гражданстве должны выйти прежде из гражданства прежнего. Но только в отношении носителей русского языка не удовлетворяются наши органы приемом от них копии заявления о выходе из гражданства собственноручного, а требуют справки от того государства, из гражданства, которого они вышли. никакое другое государство не обязывалось нам выдавать нам справки.
То есть Депардье проще приехать в Россию, стать гражданином России, чем жителям Луганска.
Депардье вообще прошел по другой номинации. Есть такое право у президента своим решением персональным присваивать российское гражданство. Это как бы эксклюзив. Вот он к нему, точнее, Владимир Владимирович Путин к нему и прибег, когда дело касается Депардье или еще некоторых других персоналей, которые нашумели достаточно.
Вы говорите, есть какие-то еще некие категории людей, которым при получении российского гражданства не требуется отказываться от гражданства вот другой страны. Тогда что это за категория? Объясните, пожалуйста.
Ну, это, например, просто в браке. Если вы вышли за российского гражданина, вы имеете право, или, допустим, за гражданку, имеете право оформлять свое гражданство по браку. Кстати говоря, это стало довольно популярным способом получения гражданства. Я не исключаю, что доведенные до отчаяния люди готовы устраивать фиктивные браки для того, чтобы только получить российское гражданство.
А есть, кстати, официальное подтверждение этому. В 2009 году вот таких россиян, получивших гражданство путем вступления в брак, было 683 человека, а в 2016 35 тысяч.
А теперь я хотел спросить, а вы знаете, это, кстати, ваши коллеги из газеты «Известия» совсем недавно, когда брали у меня интервью, они приводили эту статистику, а вы знаете, сколько человек ежегодно получает гражданство без всяких упрощений? Вот.
Ну, по прошлому году, по-моему, цифра где-то 265 тысяч, да,
нет,
и 600 тысяч.
Вот абсолютно года. Без всяких льгот гражданство получает в год примерно 100 человек в Российской Федерации.
А эти 265 тысяч?
Тогда это совсем по-другому. Это вот как раз те, которые идут по упрощенной так называемой схеме. Но другим вариантам этой схемы.
По программе соотечественников.
Например, да, участники программы добровольного переселения соотечественников в Россию. В чем главная проблема? Вот в данном случае по моему закону. Мы вносим всего три поправки. Мы отменяем это в современных границах Российской Федерации. И таким образом даем возможность всем, кто действительно родился или проживал в Российской империи, Советском Союзе, стать соискателем титула носителя русского языка. Не гражданство сразу, а самого титула носителя русского языка. Дальше, получит он его или нет, зависит от того, знает он русский язык или нет. Комиссия примет у него знание русского языка или нет.
А экзамен жесткий, вот так вот, ну вот по-честному все-таки?
По-честному
это
я могу сказать, что за все время действия этой статьи всего-навсего 1000 человек приобрела по этой категории гражданство России. Всего-навсего. Из них всего 24 из Украины. И причина здесь не в знании и незнании русского языка, а в том, что людей просто не допускают к этому экзамену, потому что они представляют справку, ту самую от Украины, от Прибалтики, скажем, об отказе от гражданства. Те, которые приобрели, это был тот случай специфический, прибалтийский, когда до сих пор у нас, вы знаете, в Латвии, в Эстонии есть такое понятие, как неграждане, то есть люди, не получившие гражданство Латвии, Эстонии, живущие там, с так называемым паспортом неграждан, которые изобрели вот в 20 век апартеида в Европе, в Латвии и в Эстонии. И они, поскольку с нашей точки зрения они остаются бывшими советскими гражданами и лицами без современного гражданства, не должны были представлять эту справку. Все остальных требуют справку, а получить справку нельзя. Как вы понимаете, мы просто сделали иностранные государства в таком деликатном вопросе, как предоставление российского гражданства, арбитром, посредником между Россией и соотечественником. Я считаю, что это недопустимо.
Ну, да, прошу прощения, уже следуют телефонные звонки, тем более, что остается буквально одна минута до перерыва. Давайте посвятим эту минуту ответу на вопрос Алексея или, собственно, его реплики, которые сейчас последуют. Алексей, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, он хороший закон предлагает, это ваш Затулин.
Ну, вы можете к нему напрямую обратиться.
И вас тоже, это вообще народный избранник, да.
Не в третьем лице, он здесь в студии.
Лично его не вижу, как бы, но при всех минусах закона у него один большой, конечно, плюс есть. Потому что у нас в стране ситуация демократическая не просто сложная, она никакая. Честно говоря, руководство страны не может ее поправить, это мы видим уже в течение, наверное, 10 лет или 15. Ну, и в этом плане, ну, пусть люди, конечно, которые родились в СССР и хотят там вот при Балтийских республиках приехать, пусть возвращаются, получают гражданство упрощенное.
Понятно, спасибо. Ну, вот что пишет наша аудитория. Почему нельзя давать российское гражданство только лицам русской национальности? Зачем нам в России нужна Средняя Азия, пишет Максим. Далее, зачем разбазаривать то, что в нашей стране и так немного, но имеется в виду, наверное, все блага, которые которые мы получаем, придется с кем-то еще делиться. Вот такие опасения высказывают наши радиослушатели. Ответ через 2 минуты обязательно будет.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Итак, я напомню, что в течение ближайшего часа в прямом эфире отвечает на ваши вопросы первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы, автор законопроекта о упрощенной процедуре получения российского гражданства Константин Затулин. И также в студии мы, журналист «Комсомольской правды» Елена Кривякина, я Елена Фонина. Константин Федорович, ну вот прозвучали вопросы от Алексея, вы готовы на них ответить?
Да, пожалуйста, конечно. Ну, во-первых, хочу сказать, что довольно распространенный способ как бы парализовать любое творчество в сфере гражданства, упрощенного гражданства, это паника по поводу миллионов гастарбайтеров из Таджикистана, из Узбекистана, из Средней Азии, которые просто таки хлынут немедленно и прорвут все кордоны и заполонят все наши территории, отнимут у нас ту метлу, которую мы сами подметаем в подъезде. Наши как бы бдительные патриоты подметают. Хочу сказать, во всей Средней Азии живет в общей сложности во всех республиках в целом 50 миллионов человек. Как правило, никто из них не собирается отказываться от своего гражданства. Да, они хотят найти работу в России, но от гражданства своего не отказываются, потому что деньги эти посылают своим семьям, и семьи остаются там. Поэтому по этому критерию они явно не смогут претендовать на то, чтобы воспользоваться нормой носителя русского языка.
Так вы же разрешили не отказываться от гражданства?
Нет, я не разрешил этого. Ну, я разрешил не представлять справку из страны о том, которую страна не выдает. Копия вашего заявления об отказе от гражданства, так как в других случаях во всех, да, она и вообще сам отказ...
То есть придется отказаться?
Конечно, по этой категории да. Когда дело касается носителей русского языка, я считаю, да. Но если вы меня спросили, считаю ли я правильным, чтобы наши соотечественники, не носители русского языка, а наши соотечественники, круг которых определен законом о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. Есть такой закон, там есть определение соотечественника. Вот нужно ли им выходить из гражданства страны проживания нынешнего для того, чтобы получить российское гражданство? Тут я скажу, нет, на мой взгляд, это неправильно. Хотя закон этого сегодня требует.
Все-таки да, про мигрантов. Вы уверяете, что не хлынут к нам мигранты, а вот наши слушатели и читатели сайта считают, что им там живется гораздо хуже. Почему бы не отказаться от гражданства Узбекистана, Таджикистана и получать в России хорошую пенсию бесплатно?
По целому ряду, во-первых, хорошую пенсию надо получать в том случае, если ты хорошие деньги выплачиваешь в социальные и пенсионные фонды. Вы же просто так пенсию не без того, чтобы выплачивать свои пенсионные впрок, вы же ее не получите. На каком основании будут получать пенсию, если они не были до этого вообще плательщиками наших социальных
фондов? А кто был? Скажем, жители кто Украины был? Были? Никто, получается, из тех, кому
конечно нет.
Предлагаете?
Конечно
то есть,
нет.
Если резюмировать, пенсию никто из этих людей получать не будет.
Пенсию из этих людей, если они не будут выплачивать деньги в российские фонды пенсионные, никто получать не
если
будет.
Если не успели, вот он... Два года назад вышел на пенсию и приехал к нам жить.
Два года назад вышел на пенсию и будет получать в Узбекистане пенсию, должен там
отправлять. А он отказывается от гражданства Узбекистана.
Ну что из этого? Это его дело.
Соответственно,
это
Узбекистан
случае...
не заплатит ему пенсию.
Ну так, а почему мы должны его платить, если он работал там и там платил налоги? Угу. Это абсолютно нонсенс. Тут нет никакой проблемы. И нет никакой несправедливости. Человек работал там, там платил налоги, там отчислял фонды, а потом приезжает сюда и говорит, дайте мне вашу пенсию. На каком основании?
Хорошо, а соцпособие и бесплатная медицина, которой нам и так всем тут не хватает, в общем-то?
Ну, что касается социальных пособий, то, опять же, я не очень понимаю, о каких социальных пособиях вы говорите.
Ну, огромное будет количество.
Будет ли женщина, вышедшая на пенсию, да, получать материнский капитал, если она будет рожать в возрасте 55 лет, то, наверное, можно подумать, но я не знаю о таких случаях.
Вот что-то у меня не сходится здесь. Посмотрите, если мы даем возможность людям стать гражданами России, мы несем за них ответственность после того, как они получают российское гражданство. Они стали гражданами России, правильно?
Да.
Дальше, что мы получаем? Человек, который отработал честно на Украине, неважно где, в Таджикистане, Казахстане, бог знает где, неважно, в другой
русский
стране.
Русский человек на СССР работал.
Русский человек, да, неважно.
Когда-то.
Отработал, допустим, 2 года до пенсии, он решает стать гражданином России, говорит по-русски, приезжает к нам, выходит на пенсию, и получается у нас нищий пенсионер, гражданин России. Я так поняла?
У нас пенсионер, который получает пенсию в соответствии с нашей пенсионной системой на основе своих пенсионных накоплений.
За 2 года.
Он в данном случае имеет право на минимальную пенсию 5000 рублей.
Да. Потом этот же человек, гражданин России, приходит к вам как депутату и говорит, у меня пенсия минимальная, мне жить не на что. Вы меня сюда позвали?
Вы же меня своим признали.
Упрощенной системой заманили?
Ну, значит, во-первых, никого я не заманил. Во-вторых, люди в здравом уме и твердой памяти понимают, что такое переход из одного гражданства в другое, из одной страны в другую. И они, прежде чем это делать, безусловно, должны проконсультироваться. Никакой проблемы нет. Я никого не призываю.
То есть сладко не будет.
Я говорю сейчас, проблема-то вот не та надуманная, которую вы сейчас сочиняете.
Надуманная?
А проблема... Да-да, абсолютно точно.
А жители Донбасса, которые сейчас...
Послушайте, да, жители Донбасса не за пенсией едут. Они спасаются от гражданской войны, убийства и политических репрессий. Вот от чего не едут. И не за пенсией. Поэтому зря вы их представляете какими-то шкурниками, которые приехали за нашей пенсией. Они спасаются. Вот о чем идет речь.
Да мы их не представляем шкурниками, мы понимаем, что их потребности у людей.
В этом случае как раз предмет нашей заботы. Потому что мы хотим их легализовать в нашей стране, чтобы они имели полное право для того, чтобы трудиться, претендовать пусть на минимальную, но пенсию. Но хочу заметить, естественно, пенсию за годы, проведенные в Украине, к сожалению, они получать в России не будут. Они должны будут, если бы это были нормальные и здоровые у нас отношения с Украиной, получить свою часть пенсии оттуда. Это же естественно. Тут нет никакого бинома Ньютона, никакого обмана и никакой попытки кого-то ввести в заблуждение.
Но вы как депутат прекрасно понимаете, что ни одно государство на пространстве СНГ не даст никакие... Если люди ушли из их гражданства, они скажут, до свидания, привет, привет России, передавайте. Вот там вы все и получаете. Вас там будут холить или лелеять. А мы, получается,
мы
говорим, что мы не
проблему,
будем холить
всю
или
проблему,
лелеять,
связанную с соотечественниками, исключительно к пенсиям. И причем пытаемся почему-то заподозрить нас в том, что мы кого-то обманываем. Мы никого не обманываем. Еще раз говорю. Проблема не в пенсиях, она вам кажется главной, а на самом деле она не основная в этом случае. У нас после 2014 года кризис случился со всей нашей системой миграционной, получения вида на жительство, гражданства и так далее. Потому что она не выдержала этого напора. У нас 1 022 000 человек по самому такому гамбургскому счету, на мой взгляд, неточному, заниженному, въехали в Россию и не выехали обратно. Из них гражданство получили только примерно 100 тысяч человек, десятая часть, остальные зависли. И в соответствии с нашими законами, кстати, действующими, они должны через 90 дней пребывания выехать обратно, а потом снова въехать, если хотят остаться здесь. Вместе со всеми своими чадами и домочадцами. Куда они выедут? С той Украины, откуда они удрали? Они туда не выезжают, они у нас здесь зависли и висят.
А признание паспортов Донецкой и Луганской народных республик как-то вносит определенную ясность в этот вопрос зависших в нашей стране или нет?
Абсолютно никакой ясности оно не вносит, за исключением того, что они тоже должны будут выехать через 90 дней после своего пребывания. Их паспорта признаются. То есть не украинские паспорта признаются, а признаются паспорта ДНР, ЛНР. Но норма, которая связана с тем, что через 90 суток они должны будут выехать обратно в ДНР, ЛНР, и потом снова въехать.
А патент им нужен на работу?
Конечно, нужен.
Ага, то есть здесь никаких послаблений нет, и поэтому, собственно, то, что предлагаете вы, это совершенно
другое. То есть я предлагаю им
другое.
Стать полноправными гражданами нашей страны, принимать участие в ее жизни по полной программе. Тем более, что для этого есть все основания, это наши соотечественники. И любыми способами, которыми возможно, я пытаюсь сегодня решить их судьбу положительно. А ведь у нас на самом деле, сейчас я закончу, ведь у нас на самом деле сегодня вот даже те 100 тысяч, которые получили гражданство, получили как кто? как добровольные переселенцы в Россию в соответствии с госпрограммой добровольного переселения. Потому что по другим категориям их невозможно принять. У нас на самом деле в России, благодаря доброму дедушке Ельцину, в 97-м году был издан указ, по которому у нас не может быть политиммигрантов из стран СНГ. У нас не может быть политиммигрантов, если быть точным, из стран с безвизовым режимом сообщения с Россией. Все страны СНГ, Украина до сих пор безвизовая в отношении России. Значит, никаких политиммигрантов.
Ну, то есть, вы мне
вспоминали, что приходила Лариса Шекслер. Общество политиммигрантов Украины в России возглавляет. Это общество есть, а политиммигрантов нет по нашему закону. Поэтому они называются добровольные переселенцы. Это же лицемерие. Какие они добровольные
Простите, в другую сторону, Вороненкова и Максакова тоже не политиммигранты на территории Украины?
Пеклые депутаты.
Это... Так а что тут такого?
То есть, да, они, сторону, если они тоже не могут быть узниками, я не знаю там чего.
Нет, смотрите, если вы считаете, что Максакова и Вороненков оказались под обстрелом в России в результате того, что на них напали...
Нет, мы так не
считаем. Помощью... Нет, ну вы же говорите, это... То же самое. Давайте приравняем. Те, кто бежит из Луганска от обстрела.
Нет,
и Вороненкова с Максаковой,
которая... Я не говорю о приравнении, я говорю
секунду.
О статусе. Мы уходим
Вернемся
на небольшую паузу. Минуты. Прошу прощения.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Сегодня в нашей студии автор законопроекта об упрощенном получении российского гражданства, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы, автор законопроекта Константин Затулин. Константин Федорович, ну вот для той части нашей аудитории, которая, может быть, только что к нам присоединилась, если не сложно, можно буквально по пунктам вот так конспективно...
Коротко, да, резюмируем, что вы предлагаете изменить в законодательстве действующем.
В этом законопроекте... Еще раз хочу подчеркнуть, что это один из тех законопроектов, который мной внесен. В этом конкретно мы предлагаем, во-первых, расширить географию тех, кто имеет право претендовать на звание носителя русского языка не только на границами Российской Федерации, опрокинутыми в прошлое Советского Союза и Российской империи, но в целом территории этой Российской империи и Советского Союза. Во-вторых, соглашаясь с необходимостью отказа от иностранного гражданства, мы отменяем необходимость предоставления справки, чужой справки по этому поводу, чужого государства, которое государство все равно не выдает, но не выдавая, блокирует всякий прием документов уже российскими чиновниками. Остается собственноручное заявление, его копия с отказом от гражданства. Вот. И, наконец, третье, мы... Поскольку сложно бывает доказать, особенно много лет спустя, что вы проживали, а так написано в законе, там, в Российской империи, в Советском Союзе, говорили, родились или проживали. То есть часто очень можно подтвердить свидетельством о рождении, выписком из церковно-приходской книги там, и так далее, и так далее. Вот все, три предложения.
Так, давайте послушаем Олега, потому что он давно ждет и хочет задать вам вопрос или комментарий. Олег, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Елена, Константин.
Да,
вот, конечно, очень сложная схема и очень все так запутано. А нельзя ли, как товарищ Сталин, порвал позорный Брест-Литовский мир и восстановил Российскую империю и Советский Союз, ну, кроме Польши и Финляндии? Вот так бы, Константин, сделать бы, никакого огорода не надо городить. Потому что мы все братья одной страны, и таджики, узбеки, латыши, мы все одной страны империи, вы понимаете? А мы сейчас, извините, 5 миллионов квадратных километров отдали, и половину населения Советского Союза отдали. Где наши люди? Вот это надо вернуть. И не городить огород, а?
Константин, вот как вы их спросили.
Понятно. Брест-Литовский договор на самом деле отменил не Сталин, а Ленин. Это случилось в связи с тем, что в Германии в 18-м году разразилась революция. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я бы с удовольствием, но весь вопрос в том, что существуют страны и суверенитеты. И далеко не все из них сегодня стремятся к восстановлению Советского Союза. Я так думаю, что ни одно из них Даже Беларусь, которая заявляла в 90-е о том, что она готова идти вплоть до объединения, сегодня президент этой республики старается забыть эти слова, поверьте, все время говорит о суверенитете, самостоятельности, что ни пяди своей земли никому не отдаст, и при этом все время ссылается на то, что вот Крым Украина не стала защищать. По его мнению, это было неправильно. Я говорю об Александре Лукашенко. Так что такой перспективы политической я, к сожалению, не вижу. А что касается того, чтобы решить все по-простому, то я и предлагаю, только не в этом законе, мы сейчас устраняем наиболее кричащие несуразицы и несоответствия. Вот мы эту работу выполняем. А затем мы хотим все-таки, когда дело касается соотечественников, уже не носителей русского языка, среди которых могут быть действительно на самом деле и казахи, и киргизы и так далее, а соотечественников, то есть людей, принадлежащих в соответствии с определением нашего закона, к числу народов, исторически проживающих на территории России. Вот я утверждаю, например, при всем уважении к киргизам, что они исторически на территории нынешней России никогда не проживали. А вот русские, вот украинцы, вот татары, вот якуты, вот адыги, вот карелы и так далее исторически проживали всегда на территории нынешней Российской Федерации. Вот в отношении их, я надеюсь, еще более льготную норму. Не требовать от них выхода из, если они живут за рубежом, выхода из гражданства этой страны. Не требовать их обязательного переселения в Россию. Это огромная среда, наша диаспора, нашей поддержки. Если бы они продолжали жить там, где они живут, и при этом были еще и гражданами России, они бы тем самым подтвердили свою связь с Отечеством. Родина у них может быть Франция, а Отечество у них все равно одно – это Россия. И они укрепили бы эту связь и препятствовали бы ассимиляции этого попавшего в чужое государство русского или иного российского происхождения контингента. Вот это, мне кажется, важным. Пока мы говорим только о тех, кто переезжает в Россию. Но есть ведь огромная масса, гораздо больше тех, кто в Россию не может или не хочет по каким-то причинам переселяться, но хочет сохранять с ней связь. Гражданство – самый устойчивый вид связи.
Ну вот знаете, кстати, наши радиослушатели очень внимательно следят за ходом нашего разговора, комментируют буквально каждое ваше заявление, в частности, о пенсиях. Вот нам из Германии написали: «Мой отец всю жизнь отработал в России, приехал в Германию, и ему там платят пенсию».
Ну, хорошо.
Ну, а мы, нет, не потянем, понятно.
Давайте ему там платят послушать, какую пенсию, российскую или германскую?
Немецкую, конечно,
германскую. Но это значит, это условие переселения его, потому что действовала специальная программа в богатой Германии переселения немцев в Россию.
Вот.
Немцев в Германию. Угу. Речь шла о переселении граждан немецкой крови из числа немцев Советского Союза. Она действовала, эта программа, из Казахстана переселяли, из Российской Федерации и так далее. Ну, давали вот таким образом льготы.
Еще одно сообщение. Можно давать гражданство и азиатам, и другим, но не надо селить их анклавами, чтобы они ассимилировались и не превратились в неконтролируемую массу, как в Европе. Вот, кстати, ни одно сообщение касается того, что происходит в Европе в отношении мигрантов. И я думаю, что на этот вопрос, наверное...
Да, давайте мы все-таки сейчас у нас на связи демограф Владимир Юрьевич Тимаков. Владимир Юрьевич, вы нас слышите? Здравствуйте.
Да-да, я слышу вас.
Да, вот я бы вас попросила все-таки прокомментировать депутатскую инициативу, инициативу Константина Затулина вот по облегченному гражданству. Что вы скажете, готовы мы принять всех наших бывших соотечественников и носителей русского языка? Нужны ли нам эти люди?
Не поселятся ли анклавами или ассимилируются, да?
Да-да-да. То, что касается преимущественных прав для людей, выходцев или потомков тех, кто родился на территории Российской Федерации, это, конечно, совершенно правильно. То есть это люди, возвращающиеся на свою историческую родину или связанные со своей исторической родиной. И это надо приветствовать. То, что касается всех граждан, рожденных на территории Советского Союза, это вызывает, конечно, серьезное возражение. И они, наверное, уже озвучали в эфире вот то, что я успел услышать. Потому что и с одной стороны желающих получать пенсию нашу будет много и переселиться к нам, потому что у нас все-таки наиболее благоприятные социальные условия почти на всем постсоветском пространстве.
Константин Федорович уверяет, что мы не дадим им пенсию, если они не платили в наши пенсионные фонды.
Ну а смысл какой-то предоставления гражданства? Вот приезжает человек, гражданство получает в России, а пенсия будет подвижена.
Тогда пускай не приезжает.
Ну вот, кстати, я прошу прощения, да, секундочку.
А он в этом только видит смысл, тогда
нет,
я пускай не приезжает.
Секундочку, вот нам пишут, что и в Испании, я живу вот в Испании, мой знакомый из Москвы, у него российское гражданство, получает испанскую пенсию, нормальную, полную, а в Израиле то же самое, тоже получают пенсию
и российскую. Есть соглашение двустороннее, миссионом.
Да, прошу прощения. Из того, что все-таки эти страны богаче России, во-первых. А во-вторых, я думаю, они совершают серьезную ошибку, если они всем желающим будут приставать пенсию, хотя у них тоже есть ограничения по гражданству, но они уже сейчас сталкиваются с проблемами серьезного такого социального балласта, можно сказать. Но я бы сказал и другую вещь. Вот предоставляя гражданство всем рожденным на территории бывшего Советского Союза, мы ведь из чего исходим? Ведь гражданство – это всегда показатель лояльности. Но не все люди, проживающие на территории Советского Союза, лояльны к России, именно к российскому государству. Не все территории достаточно культурно были интегрированы.
А мы можем спорить, конечно, с нашим участником?
Конечно, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, это вот вы себе представляете реальным, что, как вы говорите, там значимое число людей, ну, если не считать там супершпионов, они все вот такой заговор решили. Они не лояльны к России, но чтобы ей досадить, собираются получить пенсию и переехать в Россию. Изнутри вести подрывную такую работу. Это сотни тысяч человек, они специально приедут для этого. Ну, это же вы говорите ерунду полную, скажите, пожалуйста.
Нет.
С точки зрения здравого смысла.
Давайте не будем переходить на такие друг другу колкости, которые...
Ну, хорошо, но скажите, реально это или нет? Вот такого рода, причем
тут
колкости?
Конечно, они не шпионы. Конечно, они не шпионы. Они поедут, исходя из материальных соображений, как едут сейчас просто гастарбайтеры к нам из Средней Азии.
Вы разве не расслышали? Извините, ради бога. Я читал то, что вы говорили, я уже читал то, что вы до этого комментировали.
Я могу высказаться.
Можете, я просто задам... Могу я один вопрос? Вы понимаете, что я не предоставляю им гражданство всем, кто желает, а предоставляем им возможность сдать экзамен на русский язык. Понимаете разницу?
Понимаю,
это фильтр,
конечно.
Или нет? Как вы считаете?
Это фильтр, но, на мой взгляд, недостаточный.
А какой должен быть тогда, скажите?
Я считаю, нужны быть квоты. Вот если человек, допустим, хорошо сдал экзамены в ВУЗ, это уже более ценный для нас человек. Человек готов служить в российской армии и через какое-то время получить гражданство. Это серьезный фильтр уже.
Человек, который становится российским гражданином, если он в призывном возрасте, обязан будет служить в российской армии. Его дети, которые родятся потом в России, будут служить, если это будут мальчики, в российской армии.
Ну вот он приедет, ему, знаете, рожденные в СССР, они уже 28, они уже, что называется, да, они уже не подлежат призыву. Но если он хочет, допустим, получить гражданство, ну пусть отслужит, покажет, что он готов этому сразу служить.
А если он просто будет работать, число граждан России, вот как считаете, вот чем, если будет больше граждан России, они будут больший вклад в наше ВВП вносить, и они все будут сидеть у нас на шее? Приеду
вот
специально сидеть у нас на шее.
Не будем мерить ситуацию только ВВП.
А
потому
чем?
Что, конечно, пенсии? Главная мотивация переезда в Россию будет экономическая. Но при этом, несмотря на экономическую мотивацию, далеко не все приезжающие к нам будут любить нашу страну, уважать ее историю и народ.
А все живущие в нашей стране любят нашу страну. У вас есть такой тест?
Нет, конечно, не все.
Но тогда что вы переживаете? Как-то
вот
переживем.
Америка, кстати,
если
согласна, Америка
то,
переживает,
таких
там надо уважать.
Людей будет увеличиваться.
Ой, да.
Это, я не думаю, что этого надо к этому
стремиться. Вот это меня удивительно.
Резюмируя, Владимир Викторович, все-таки вы, значит, кому
я
предлагаете
думаю,
давать зеленый цвет?
Я думаю, миллионам людей в России это не удивительно. Я думаю, зеленый цвет в первую очередь надо давать тем, кто, во-первых, тем, у кого есть предки, проживающие на территории Российской Федерации, проживавшие когда-то. Это люди, которые возвращаются на историческую родину. Во вторую очередь надо давать, никаких проблем я не вижу, тем, кто родился на территории Беларуси, тем более у нас союзное государство с ними. И дальше уже надо очень дифференцированно с каждым отдельным постсоветским государством выстраивать отдельную политику. С Украиной это одна ситуация, там есть люди-экстремисты, там есть люди настроенные антироссийские, и тут нужны какие-то фильтры по политическим мотивам. С Арменией другая ситуация, там в целом народ лояльный России, ну, может быть, здесь возможно какое-то прямое решение. В Средней Азии третья совершенно ситуация, где большое количество людей нелояльных России, которые потенциально могут быть средой для исламского экстремизма, И нам нежелательно увеличение таких людей здесь. И тут нужны серьезные фильтры. То есть тут дифференцированный подход нужен. Единый подход. Я не вижу на пациента.
Спасибо огромное. Демограф, спасибо заместитель большое. Руководителя экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора Владимир Тимаков был на связи с нашей студией. У нас до перерыва остается буквально 10 секунд. И вот мне хотелось бы все-таки о фильтрах. Должны ли они быть? Если да, то какие? Предложенные Владимиром Тимаковым или, может быть, какие-то другие? Вот ответ на этот вопрос. Буквально через 2 минуты мы услышим от Константина Затулина. Он до завершения этого часа гость нашей студии.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
С нами в студии первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы, автор законопроекта об упрощенном получении российского гражданства Константин Затулин, а также специальный корреспондент отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Елена Кривякина, я Елена Афонина. Ну вот, поспорили с Владимиром Тимаковым, демографом, и
Константин Вот на тему лояльности, да, вот мы вместе это прям хотим уточнить. Вот Владимир Тимаков сказал, что к нам могут приехать нелояльные люди. А мне вот у вас, Константин Федорович, хочется спросить, а как мы будем определять вот каждого этого человека, который хочет к нам приехать, ну, в Средней Азии нам всем не дает покоя, да, что он действительно лоялен, что он будет соблюдать наши традиции, да, что он не будет резать баранов во дворе, да, что он, может быть, хорошо говорит на русском, прекрасно говорит на русском, да, что он будет уважать наши традиции, что значит, вообще это... он будет своим человеком.
Послушайте,
здесь.
Значит, в первую очередь мы озабочены, на самом деле, если говорить о практическом смысле нашей инициативы, не людьми, которые собираются резать бараны на наших улицах, а огромной массой беженцев с Украины, которые не находят себе пристанища и достойной жизни уже сегодня в России, и при этом не могут вернуться назад. Об этом мы почему-то никоим образом сегодня всерьез не говорили. Что касается вот этих экзотических случаев с этими детьми Джеймса Бонда, которые приедут из Средней Азии для того, чтобы нам изнутри тут устроить халифат, то я, во-первых, не верю в эти сказки, а во-вторых, для этого существует у нас Федеральная служба безопасности и целый ряд других, которые имеют право на любой стадии оформления гражданства прервать этот процесс по соображениям государственной безопасности. А с точки зрения того, кто может на самом деле и что делать, и насколько он лоялен, и кто на самом деле оценивает эту лояльность, лояльностью в данном случае вместе с паспортом должна быть, естественно, продемонстрирована в уважении к законам той страны, гражданином которой ты становишься. И если он будет нелоялен, он будет отвечать по всей строгости этого закона.
Ну, о каком количестве людей идет речь? Вот вообще, сколько нас тогда будет? Вот,
значит, количество людей, СССР, которые могут воспользоваться этой поправкой, прямо зависит от того, будут ли существовать другие возможности получения гражданства. И в данном случае исчислить точно количество тех, кто прибегнет к этому, очень сложно, потому что есть целый ряд превходящих обстоятельств. На сегодняшний день, например, комиссии, которые уже должны тестировать русский язык, они далеко не везде созданы. У нас была реорганизована и 2 года заблокирована фактически работа Федеральной миграционной службы. Ее теперь вообще нет. Есть главное управление по вопросам миграции МВД. Ему перешли эти качества. Прежде его возглавлял генерал-полковник, а теперь возглавляет женщина-полковник. Чувствуете разницу в статусе? Угу. Теперь то, что касается... Я могу оценить, и очень приблизительно, сделаю это в первый раз в вашей программе, потенциал людей, вот количество людей, которые потенциально при нашем шаге навстречу снятии этих бюрократических, идиотских барьеров, которые мы наплодили, по принципу, как бы чего ни вышло. Причем, что интересно, теперь уже не только бюрократы, но даже демографы, понимаете, они вот изощряются в изобретении всякого рода причин, по которым не надо соотечественников пускать в Россию. Так вот, если мы это все снимем, то потенциал примерно такой. Вот на Украине живет приблизительно 40 миллионов человек, чуть больше. Часть из них уехала, конечно, куда-то. Постоянно в России прибывает на работах до 5 миллионов украинцев. Это в лучшие времена, которые трудятся на северах и так далее, и так далее. В связи с тем, что сейчас происходит, если будет усугубляться раскол Украины, если будет усугубляться, так сказать, желание выстроить из Украины сначала антироссийское, а потом уже антирусское государство, можно считать, что потенциально 10 миллионов человек на Украине – это клиенты переселения в Россию.
Каждый четвертый.
Да, вполне возможно, потому что число русских на Украине 12 миллионов человек прежде было, а потом их стало меньше, но я считаю, что они просто мимикрировали.
Так, хорошо, Молдавия, давайте возьмем.
Молдавия существенно менее населенная страна, как вы знаете, и там есть тоже до полумиллиона человек, которые постоянно находят себе работу в России.
Ну, они на ура восприняли новость о вашем законопроекте.
Вполне естественно, хочу сказать, но я хочу сказать, что там есть и русские, их там живет достаточно много, 300 тысяч. На обеих берегах Днестра. И 120 тысяч из них уже имеют российское гражданство, живя в Переяславской Молдавской Республике.
Итого уже 10,5 Украины,
да,
и Молдавия.
Дальше, Белоруссия, да, теперь дальше. Азия. Белоруссия. Значит, пока у нас действует союзное государство, такой необходимости кричащей им переезжать нет. Хотя я не исключаю, что, может быть, кто-то захочет. Тем более, тенденции определенные в Белоруссии проявляются, не очень хорошие для наших отношений. Но пока тут нет вопроса. Что касается Латвии и Эстонии, то там есть определенное количество неграждан, которых удерживает на территории Латвии и Эстонии, ну, те же самые экономические причины.
Хороший уровень жизни, да.
Но у них не такой хороший, как у граждан, скажем, титульной национальности в большинстве случаев. Но все-таки лучше и так далее. Они как-то приспособились и так далее. Наверное, там тоже есть определенный потенциал, но он исчисляется не миллионами.
Средняя Азия.
Миллион русских в Узбекистане. Далеко не все из них готовы переезжать и должны переехать, но часть из них совершенно точно хочет. Значит, я не исключаю, что часть будет претендовать на этого и узбеков там, и так далее, но здесь как раз вы в состоянии провести свою линию, политику. Это и называется политика. Кому давать этого носителя, а кому не давать. И экзамен можно принимать в этом смысле с разной степенью строгости. Mm-hmm. То же самое в Казахстане. Казахстан к нам... Если говорить о казахах, едут маленьком, практически не едут, в отличие от Киргизии и Узбекистана. Но русских в Казахстане несколько миллионов человек. И часть из них точно совершенно хотела бы быть гражданами Российской Федерации.
Ну, то есть, так на вскидочку-то миллионов 15
получается,
да? Я думаю,
что
да?
Эти люди на самом деле хотели бы не переезда в Россию, они хотели бы российский паспорт и продолжать жить в Казахстане.
Вот
этого
именно,
бы они
вот
хотели.
Именно. А здесь зарабатывать бы они хотели, эти денежки везти потом туда, в Казахстан.
Да нет, вы успокойтесь. Я говорю о людях, которые и зарабатывать-то у нас не хотят, а просто хотят быть, будучи русскими людьми, иметь российский паспорт, живя в Казахстане, вместе с казахским. Потому что, к сожалению, может быть, на бытовом уровне, на официальном уровне это не проявляется, но все-таки он берет верх. Это государство продолжает вести по пути строительства национального государства. Казахстан для казахов, Украина для украинцев. И русские в этой ситуации все больше, особенно в Средней Азии, понимают разницу между собой и этими людьми. Культурно-историческую, всякую иную. Скажем, то, что приемлемо для казахов, почему-то для нас неприемлемо. Мы в условиях Казахстана выступаем как европейцы на Востоке. И со своими привычками и традициями. Со своим иной религией и так далее. У нас 300 тысяч, сейчас 120 тысяч в Туркменистане. Заложники просто-напросто.
Русских.
Русские, да, они заложники, потому что их прекратилось действие соглашения о двойном гражданстве, их заставляют выбрать между Россией и Туркменистаном. Если вы в Туркменистане, значит, отдайте российские паспорта. Там серьезная проблема, нерешенная нами. Ну, вот, собственно говоря.
И так всеобщую цифру могли бы вы назвать? Навскидку.
Да, я навскидку считаю, что крупнейшая проблема, как вы видите, это Украина. Да. И все зависит от того, как Украина будет дальше развиваться. Но в случае конфликтного сценария, то возникает очень серьезное, и уже возникло сегодня, исход с Украины. Я уже сказал, что это породило проблему 2014 года. Да. И плюс к этому потенциально миллионов до 10. Если бы было предложение от России серьезное, то они бы поменяли бы Украину на Россию.
Да, а где всего, они будут всего жить? Я пытаюсь у вас услышать цифру, всего. Это сколько? 15 миллионов, 12, 13, 10 Украины, вы сказали,
ну,
да,
если
там 500
вы,
Молдавии, 500
как
Молдавии.
Вы знаете, 25 миллионов мы считали одних только русских после распада СССР, да. Осталось в союзных республиках, то в таком случае, ну, часть выехала, переехала и так далее, Крым вернулся, соответственно, осталось, ну, миллионов 20, да? То я думаю, что половина этого числа вполне могла бы быть заинтересована при определенных условиях переселения в Россию. Но я-то как раз считаю, что лучше было бы их удержать на местах их проживания, но для этого надо вести активную внешнюю политику, чтобы в этих государствах русских уважали. Заставить их уважать. И, кстати, дать им гарантию под названием «российский паспорт». Я об этом говорил вчера на телевидении, если вы видели программу Соловьев. Я говорил, если бы мы в свое время не сдерживали получение гражданства гражданами Украины, и главным образом русскими и русскоязычными, дали бы возможность им без выхода из гражданства Украины брать российские паспорта, то не было бы никакой гражданской войны на Украине. Переворота бы не было. Побоялись бы его осуществить. Как его осуществить в стране, где от трети до половины граждан Украины являются одновременно гражданами России.
И все равно мы упираемся здесь в бюджетный вопрос. Про пенсии вы сказали, хорошо, наша бесплатная медицина, наше бесплатное образование. Мы готовы еще 10-15 миллионов человек? Вот, собственно, да, вот, Лена, ты читаешь, что пишут наши радиослушатели сейчас.
Ну,
да?
Как раз
это самый главный вопрос.
Где,
да,
будут жить,
да, где они будут жить,
учиться их дети, да, в какие детские садики будут ходить, если мы только-только сейчас начинаем решать эти вопросы.
Да, поэтому для своих, для своих они такие же свои. Вы понимаете, уважаемые дамы, дело в том, что вы-то считаете, что свет в окошке и Россия настоящая – это Российская Федерация, я считаю, что Советский Союз – это большая Россия.
Но если наш ребенок если 5 лет говорите... стоял в детский сад, почему мы должны пустить ребенка, извините, который только что приехал?
А если мой отец служил в течение 35 лет, будучи русским казаком с Дона, в течение 35 лет служил на границах Советского Союза в Туркмении, в Азербайджане, Грузии и Армении, скажите, он имеет право на то, чтобы считать своих детей такими же русскими, как ваши? В очереди в саду или нет?
Имеет право, да.
Тогда таких людей, которых отослали в гарнизоны,
да,
на освоение, на освоение Челины и так далее, их же большинство...
30 секунд
у нас. Бюджет, да. Выдержит, да.
Бюджет выдержит такую нагрузку.
Еще раз я объясняю. Вы считаете по-советски, то есть то, что каждый приехавший нахлебник. Я считаю, что каждый приехавший – это человек, который будет здесь работать и будет зарабатывать и вносить вклад в Россию.
То есть
вот и вся разница.
То есть
у нас с вами разная арифметика.
Да, но, как мы понимаем, жизнь нас рассудит и покажет, насколько все-таки
правительство
живучая, да, этот законопроект, и будет ли он внедрен в жизнь. Константин Затулин, Елена Кривякина, Елена Афонина были с вами.
Национальный вопрос.